Чем являлся жертвенник для народа израильского? Кто помнит? Что они там делали вообще? У жертвенника и на жертвеннике. Жертву приносили. А для чего? Для чего они приносили? На жертвеннике жертвовали жертву, да? Для отпущения грехов один раз в год. Да, за непреднамеренные грехи в день искупления. Жертва благодарения. Каждый день. Кто вчера был на конференции, мы о жертве, да, немножко изучали. Каждый день утром одного ягненка, хлебное приношение и возлияние вина. Вечером еще одного ягненка, хлебное приношение и возлияние вина. Каждый день на протяжении вот всей истории израильского народа, практически, когда только они не отходили к идолам, вот они приносили жертвы. Это было для них поклонением. Это было установленное Богом богослужение народа своему Богу. Богослужение и поклонение. Вот такими видимыми знаками, да? И это совершалось ежедневно, каждый день, независимо ни от чего. В состоянии войны ли Израиль был, или мир, там бедствие какое-то было, или все хорошо, они приносили жертву. Они поклонялись Богу. Они исполняли то, что Бог от них хотел. Как нам поклоняться Богу? Помните, Иисус Христос, когда беседовал с самарянкой, самарянка сказала: «Господин, отцы наши поклонялись Богу на горе сей». Иудеи же говорят, что Богу надо поклоняться только в Иерусалиме, в храме. Где же на самом деле надо Богу поклоняться? Что Иисус сказал? Не на горе сей, не в Иерусалиме. А где? В духе и в истине, да? В духе и в истине надо поклоняться Богу. Именно таких поклонников ищет себе Бог, да? Вот что такое поклоняться Богу в духе и в истине? Или что такое истинное поклонение? Сегодня мы об этом поговорим, об истинном поклонении. Откройте, пожалуйста, послание к Римлянам, 12 главу. Пока вы открываете, я немножечко, коротко очень расскажу об этом послании. Послание, оно стоит вообще отдельно, вот обособленно, наверное, во всей Библии. Объясню почему. Проповедь апостола Павла об оправдании только по вере подвергалась в дни жизни апостола Павла и после него уже, подвергалась серьезнейшему испытанию. Павел учил, что мы оправданы от грехов, грехи наши сняты. Почему? Мы что-то сделали для этого, мы как-то искупили свои грехи. Нет, только по вере. Да? И спасение мы получаем каким образом? Только по вере. Да? И вот это учение Павла, оно подвергалось очень серьезным испытаниям. Иудействующие законники, уверовавшие во Христа, они утверждали, что спасение возможно действительно по вере дается. Но чтобы быть спасенным, недостаточно верить, а надо еще и что делать? Обрезаться надо, да, исполнить закон. Другие, они назывались антиномисты, сторонники другой крайней позиции. Они говорили, что вполне возможно получить спасение по благодати, получил, и ты можешь жить так, как тебе заблагорассудится. Все. Ты получил спасение, и никаких проблем. Живи, как хочешь. И вот, чтобы доказать заблуждение этих людей, Павел публично исследует Евангелие, благую весть Иисуса Христа. Вот, и он хочет показать, что Евангелие, вот это Слово Божие, способно спасти и освятить как еврея, так и язычника. И он очень скрупулезно исследует Евангелие, шаг за шагом. Вот, и в итоге рождается, богословы называют послание к Римлянам, конституцией христианской веры. Конституция христианской веры. 11 глав. Вот первых 11 глав, они посвящены изъяснению, разъяснению, толкованию важнейших христианских доктрин. Доктрина о спасении, доктрина об оправдании, доктрина об отношении к закону, доктрина о грехе, о Духе Святом. То есть основополагающие учения христианской веры. Во что мы вообще верим? 11 глав Павел растолковывает, изъясняет подробнейшим образом. Из 12 главы Павел начинает говорить, а что же значит жить по Евангелию. Вот вам Евангелие, вот вам доктрины, вот то, во что мы верим. А теперь посмотрите, если мы в это верим, то как мы должны жить? И 12 главу Павел начинает. Итак, открыли 12 главу, и мы полностью прочитаем ее. Антон, выведи сюда. 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Важнейшее место Писания, которое говорит нам, как надо жить по Евангелию. И что значит истинное поклонение. И мы сейчас всю эту главу попробуем исследовать и понять, что же здесь говорится об истинном поклонении. Итак, начинает Павел, умоляю вас, братья, или настойчиво призываю. Настойчиво вас призываю, что сделать? Представьте тела ваши в жертву живую. Для чего? Для разумного служения вашего. Вот это слово «служение». Интересное греческое слово. И оно в Новом Завете, и даже не просто в Новом Завете, вот в греческом языке, да, на котором они говорили тогда, вот это слово, которое здесь поставлено, оно употребляется исключительно для описания служения людей Богу. Или там богам их, да? Оно не употребляется здесь для служения человека человеку. Да, там я послужил кому-то. Там другое совсем слово. Это слово употребляется только для служения Богу. Да? То есть фактически представьте тела ваши в жертву для чего? Да, чтобы служить или поклоняться Богу. То есть это то, вот это служение, то, чему человек посвящает всю свою жизнь. Не просто жизнь в церкви, да, а всю свою будничную жизнь. Речь идет о будничной жизни. Да, я служу не только в церкви, а я служу там, где я нахожусь. Да, я служу Богу или я поклоняюсь Богу. Это синонимы. Служить Богу или поклоняться Богу. Как у евреев, да, как они служили, приносили жертву, это служили Богу. Этим они поклонялись Богу. Принести себя в жертву. Истинное поклонение с этого начинается. Принести себя в жертву живую. Что значит принести себя в жертву? Это значит, посмотрите второй стих. Не сообразовываться с веком сим, да, но преобразовываться обновлением ума вашего. Что значит не сообразовываться с веком сим? Римлянам 8 глава, с 6 по 9 стих. Римлянам 8 глава, 6 по 9 стих. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Помышления – это, значит, жить, помышления плотские – это значит жить устремлениями собственной человеческой природы, да? То есть жить так, как живут люди в этом мире, да? Как они живут? Что движет людьми в этом мире? Помышления плотские, да, мое я, мое эго. Что мне говорит плоть? Что от меня плоть требует? Каждый день. Удовольствие, да, удовольствие, комфорта, удобства, да, жить как можно лучше. Если я, моя плоть, мои глаза что-то захотели, да, и мне это внутри, у меня желание возникло, мне понравилось, моя плоть от меня не отстанет, пока я это не приобрету, да. Потом она будет искать уже что-то получше и подороже. А для этого мне что нужно делать? Много работать, да, много денег, и все больше, больше, больше. Вот такой круговорот. Да, а денег, чем больше зарабатываю, да, тем меньше их хватает. На меньше хватает. Итак, еще раз прочитаю, с 6 по 9, только что прочитал. Помышления плотские, да, или жить устремлениями собственной человеческой природы, да, это путь к смерти, а помышления духовные, или по-другому, жить устремлениями или желаниями Духа Святого, который внутри тебя, это путь к жизни и к миру, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, да, мое человеческое «я» не может никогда покориться Богу и исполнять заповеди. А посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты живешь по плоти, значит, ты не живешь по чему? Кто может... без чего нельзя угодить Богу? Евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно. Да? То есть, если ты живешь по плоти, значит, ты не живешь по вере. Да? Ты не живешь по вере. То есть верующий, странно, не живет по вере. Да, принимает решение, основанное не на вере, да, в Божие обетование, а принимает решение, основанное на устремлениях человеческой природы, вот этих грешных желаниях. 9 стих. Но вы, Павел говорит римлянам, да, имеющим Духа Святого, но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Посмотрите, если у человека есть Дух Святой, да, как он стремится жить? По Духу. Он стремится исполнять то, что хочет Дух Святой, да? И он не хочет жить по устремлениям плоти. А если он живет устремлениями плотскими своими, своими желаниями человеческими, то это что значит? Скорее всего. А? Значит, в нем нет Духа Святого. Посмотрите, Павел как ставит вопрос. Вот оно, Евангелие. Если в тебе есть Дух Святой, ты стремишься жить по Духу. Если ты живешь не по Духу, а есть ли в тебе тогда Дух Святой? Да, если ты живешь плотскими устремлениями. Тот, кто живет, да, плотскими помышлениями, да, он враждует против Бога. Где-то мы в другом послании уже это читали. Кто-то помнит? Где? Кто является врагом Богу? Домашние. Послание Иакова, да, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений, воюющих в ваших членах. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Да? Откуда проблема? Что делает человека врагом Богу? Первый стих. Вожделение, которое воюет внутри нас. Не снаружи, друзья, да? Они внутри нас воюют. Вожделение – это наслаждение или удовольствие, которое требует наша плоть. Плотские помышления. Мы, пока находимся в телах, наша плоть нам покоя никогда не даст. Пока вот мы не оставим тело на земле и не окажемся духом на небесах, вот все это время здесь на земле наша плоть нас будет терзать. Посмотрите, что происходит внутри нас. Первый стих еще раз, 4.1 Иакова. Вожделение, что делают внутри нас? Желания вот эти, желание получить удовольствие, желание жить лучше, да? Желание иметь лучшую машину, желание там иметь побольше денег, чтобы получше жить, да? Повкуснее питаться, чтобы покупать вот это, что мне нравится. Что эти желания делают внутри меня? Воюют. Во мне идет реальная война. Если во мне есть Дух Святой, то кто побеждает в этой войне? Дух должен побеждать, да? Дух должен побеждать, потому что Дух Божий, он сильнее, да, моих желаний. Но принимает решение все равно я. И вот здесь, в послании к Римлянам, Павел и говорит: принесите себя, да, свои желания, принесите в жертву. Умрите. Умрите для удовольствия в этом мире. Умрите там для чего еще умереть? Да? Для суеты. Умрите для желания жить лучше. Да? Умрите, умертвите все это. И умертвляйте это каждый день. И поклоняйтесь мне, Богу. Каким образом это можно сделать? Не сообразуйтесь с веком сим, но что делайте? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Какая? Благая для кого? Для Бога. Угодная для кого? Для Бога. Да? И совершенная. То есть жертва, наша жертва, это значит подчинить свой ум кому? Богу. Как часто подчинять его надо? Вспомним жертвоприношение Израиля, да? Каждый день мы должны подчинять. Каждый день мы должны обновлять свой ум, чтобы на каждый день нам понимать, познавать что? Четко знать что? Волю Божию. Господь, что ты хочешь от меня? Прислушиваться к Духу Святому. Если нужно откладывать, убирать в сторону свои планы и поступать так, как хочет от тебя Бог. Это постоянная борьба, это постоянная работа. И в этой работе что нам лучше всего помогает? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая и совершенная. Слово Божие. Слово Божье. Жертва – это жертва нашего времени для изучения Слова Божьего, для размышления над ним. Зададим себе вопрос, друзья. Сколько времени в день я провожу со Словом Божьим? И насколько я позволяю Слову обновлять мой разум? Посмотрите, я изучаю Библию, но позволяю ли я Богу обновлять мой ум? Начинаю ли я жить по Слову Божьему, которое я изучаю? Или я изучил его, или прочитал его, закрыл и занялся своими делами? И не вспоминаю даже об этом. Да? На следующий день, так, где я остановился, на какой странице, да? На какой главе? А, закладочка, хорошо, закладочка есть. Открыл, да? И дальше, даже не вспоминая, что было вчера, и что там мне Бог сказал. Это не жертва, когда я так отношусь к слову. Жертва, жертва, это действительно подчинить Богу свой разум. Потому что все происходит вот здесь, внутри, внутри меня. Когда я подчиняю Богу свой разум, вот она моя жертва, вот мой дом. Вот этот дом для пожертвований, это мой разум. Я каждый день стараюсь умертвить желания, которые возникают внутри меня, чтобы подчинять их исполнению воли Божьей. Это первый, самый главный шаг для истинного поклонения. Это и есть, да, начало истинного поклонения. Когда я каждый день умираю для своих желаний, для самого себя, чтобы познавать и исполнять волю Божию. Но это еще не все. Давайте дальше посмотрим. С 3 по 8 стих. Один отрывок. Потому что 4 стих подводит итог 3-му. Посмотрите, 4 стих, с какого слова начинается. Ибо, Антон, покрупнее сделай. Ибо как в одном теле много членов, да, и дальше идет речь о духовных дарах. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Там точнее слово не вера, да, а уверенность. По мере уверенности, да, которую Бог тебе уделил. Ибо, как в одном теле много членов, и о духовных дарах. Да? Здесь говорится, что мы члены одного тела. Которые созданы для кого? Каждый член для кого? 5 стих. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для других, да, мы члены. И мы знаем с вами, большинство из нас проходило курс духовной дары, мы знаем, что у каждого спасенного есть сверхъестественные способности для служения кому? Друг другу, другим членам тела, другим членам церкви, да? И когда мы в этом служении делаем что-то хорошо, Павел говорит, 3 стих. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Если я делаю в служении что-то хорошо, чья это заслуга? Нечем мне хвалиться. Это Божья заслуга. Бог через меня делает. Да, Бог являет свою силу через меня. И мне нечем хвалиться, нечего превозноситься над другими. Но думайте о себе скромно, да, по мере той уверенности, какую Бог дал. Моя заслуга только в чем? В чем моя заслуга? Что я не мешаю Богу. Да? Что я не мешаю Богу, не стараюсь что-то делать от себя своими силами, а позволяю Богу действовать через меня. И дальше объяснение, почему мы должны думать скромно о себе. Да потому что все это производит не моя сила, да, не мое я, а сила Божья. Имея ли пророчество, пророчествуй по мере веры, которую тебе Бог дал, да? Имеешь ли служение, да, служебный дар какой-то? Бери что-то и делай своими руками, служи и не останавливайся. Пребывай в служении, ты занимайся этим постоянно. Если ты учитель, что делай? Учи. Как долго? Постоянно. Учители, пребывая в учении. Начальник или руководитель, точнее. Да. Руководи. Даже когда тебя не слушают, все равно ты должен служить своим даром. Раздаватель ли, попадает тебе, Бог благословляет тебя деньгами, они у тебя в руках горят, тебе нужно кому-то их отдать, раздать, да? Приноси и раздавай так, как раздавай написано, в простоте, да? Чтобы люди, кому ты даешь, они не считали себя обязанным тебе в простоте дать. Дать в простоте так, чтобы человек, принимая это, понял, что никакой заслуги у того, кто дал, нету. А вся заслуга кому? Богу. Да? Он просто говорит: слушай, от чего это? Я тебе не от меня, это тебе от Бога. На. Все, в простоте дал. Потому что очень часто люди, когда дают, потом думаешь, лучше бы и не брал. Да? До конца жизни становишься ему обязанным. Так можно дать, что думаешь, да, да. А раздаватель, раздавай в простоте. То есть второй аспект истинного поклонения какой? Умирать каждый день для себя – это первый. А второй – служи, постоянно служи. Как часто? Вспоминаем жертвоприношение Израиля. Да? Каждый день служи в церкви другим верующим сверхъестественными способностями, данными тебе Богом, духовными дарами. Это второй аспект поклонения. 9 стих, 3. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг к другу предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Любовь должна быть искренней, непритворной. Да? Любовь, явленная в конкретных делах, как сказал в первом послании Иоанна, 3:18, Иоанн. Братья возлюбленные, будем любить друг друга не как, а как? Да. Не словом или языком, а делом и истину, или на основании истины, да, делом, как написано. И вот Павел коротко нам говорит, что значит непритворная любовь. 10 стих. Объяснение, как непритворно любить. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, да, с нежностью, то есть любовь, проявляйте друг к другу любовь, вот эту любовь агапы, да, и дорожите ей, она нежная очень любовь. Но главное, в почтительности друг друга предупреждайте. Или по-другому, в уважении. Обгоняйте, превосходите друг друга в проявлении уважения друг к другу. У нас в стране такой менталитет с точки зрения уважения не очень хороший. Когда бываешь где-то за границей, особенно в Америке, там они, по-моему, с молоком матери впитывают уважение к другим людям. Уважение, что вы понимаете под словом уважение? Как можно уважать, показать, что ты человека уважаешь? Показать, что он важен для тебя. Как это показать? Общением с ним, да? Внимательно выслушаешь мнение его, да? Даже если с мнением его не согласен, что? Не перебиваешь, да? Не отвергаешь там, да? Но показываешь, что и даже вот это вроде неправильное мнение, все равно для тебя это мнение ценно. И много других путей высказать это уважение. В Америке куда бы ты ни пришел, тебя встречают, как будто ты для них самый родной и любимый. Как только приземляешься в Шереметьево, тут же понимаешь, да, что не вот эти люди, да, для тебя, да, а ты для них должен чему-то, да. Там все тебе должны, они уважают тебя как личность. Да? В России у нас мы с молоком матери впитываем. Бедные наши американцы, рентери и дети. Да? Они когда в Россию приехали, наверное, дико показалось, да? Так вот, Павел нас учит. Предупреждайте, обгоняйте друг друга в уважении друг к другу. Соревнуйтесь, да? Соревнуйтесь, кто из вас друг друга больше уважает. Не в возвышении друг перед другом соревнуйтесь, а в проявлении уважения. То есть, вот один из аспектов такой практической проявления непритворной любви. И в этом, 11 стих, в этом не надо ослабевать, посмотрите, в усердии в этом, в проявлении, в действии любви, не ослабевайте, духом пламенейте, чтобы постоянно у вас это желание горело. Господу опять служите, этим мы служим Господу. Утешайтесь надеждою. Надеждою на что? На спасение. Утешайтесь надеждою на спасение, когда в скорбях будьте терпеливы, а в молитве постоянно. И дальше опять практическое проявление любви. В нуждах святых принимайте участие. В нуждах святых принимайте участие. Это домик. Это материальное наше служение. Это 2 Коринфянам 8:9. Мы в браке без сожаления, кто-то уже прошел, кто-то будет проходить. Когда македонские церкви давали при скорбях и глубокой нищете, как они в нуждах святых принимали участие? Как давали они? По силам, да? И сверх сил давали. По силам и сверх сил. Десятина и там приношение – это по силам, да? А все, что сверху – это сверх сил. В нуждах святых принимайте участие. Вот этот мешочек у нас, куда мы, я надеюсь, хотя бы десятину кладем, это по силам? Да, давайте так для себя определим, чтобы нам легче было. А вот это будет сверх того, что мы обычно кладем сюда. Да? В мешочек по силам, а туда будем сверх сил класть. И посмотрим, где будет больше. Да? Если будет в домике больше, чем в мешочке, это значит, мы правильно понимаем, что такое истинное поклонение. Значит, мы проявляем любовь друг к другу. Любовь друг к другу проявляем. И еще, как можно материально, в материальном плане проявлять любовь? Ревнуйте о странноприимственности. Что значит ревнуйте? Очень страстно или очень сильно желайте. Что делать? Предоставлять свой дом для людей, которые во имя Иисуса Христа трудятся. Да? Предоставлять свой дом. И тут возникает для нас вопрос. Кто из членов церкви за последний месяц побывал в моей квартире? Или какие встречи с верующими, и для каких встреч с верующими я предоставил свое жилье? Ревную ли я о странноприимственности? Да? Ревновать – это значит искать людей. Искать людей. Валера, Валера, ты не хочешь со мной вместе, я тебя на чай приглашаю, вот, просто попить, давай ко мне домой. Давай еще парочку братьев там, да? Или другие, да? Как Рен с Терри, когда церкви плохо, они поняли, да, звонят и говорят, собирайтесь у меня дома. Рен, Терри, а не трудно вам будет? Это ж, да, представляете, как тяжело. И перед этим убраться, и особенно после нас убраться, да. Мы ж порою там что-нибудь оставим и оставляем, как будто бы тут за нами кто-то должен убирать, да. Вот странноприимственность. И мы должны реально, у нас у всех, Бог благословил всех жильем. Если мы ревнуем о странноприимственности, мы должны постоянно, каждый день искать людей, которым мы можем послужить своим жильем. Потому что жилье-то по сути, не мое, а чье. Боже, Бог меня благословил этим. Вот что значит иметь непритворную любовь. Давайте еще раз помним непритворную любовь. Какая? В уважении друг друга превосходить, да? Стараться больше уважать другого человека, чем он уважает тебя. Если увидел, что этот человек тебя больше стал уважать, да, ты стараешься превзойти его и рассыпаться перед ним, да, вот в уважении. В этом непритворная любовь. В нуждах святых принимать участие, служить материально, по силам и сверх сил. И странно ревновать о странноприимственности, то есть принимать у себя дома верующих людей, для того, чтобы могли и неверующих приглашать, для того, чтобы молиться вместе. Много может придумать, да, что делать дома. Это непритворная любовь. Третий аспект истинного поклонения. Если это есть у меня, значит, я являюсь истинным поклонником Божьим. Значит, жертва Богу – это подчинение, да, своего ума Богу, Его Слову. Это служение духовными дарами, второй аспект, и непритворная любовь, выраженная в конкретных делах. И, наконец, с 14 по 21. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Друзья, это о гонителях, это о врагах. Когда человек доставляет вам какие-то неприятности, какова реакция наша на это? Да, Надежда Петровна показывает. Вот такая. Да, защититься, да, и постараться, да, ему там хук справа. Какова реакция? Посмотрите, чему нас Господь через Павла учит. Благословлять их и не проклинать. Если гонители мои радуются, в мире что принято делать? Если он радуется, гонитель, значит, мне от этого плохо. Да? Куда вообще Бог смотрит? Он мне тут столько проблем делает, а у него жизнь такая, что он радуется. Да? Господь, ты давай его-ка, пожалуйста. Да? Как ученики пришли, да, и просят: Иисус, давай мы вот этих вот, кто гнал нас, да, там, или ты на них, пошли там молнии и громы, чтобы уничтожить их. Если наш гонитель плачет, ну, наконец-то, да, ну, наконец-то Бог взялся за него, да, вот так тебе и надо, будешь знать, как, да, на дитё Божие, да. А Иисус нас учит не этому. Он говорит: благословляйте их и принимайте вместе с ними, радуйтесь вместе с ними, а когда им плохо, не злорадствуйте, что гонителю вашему плохо, а сопереживайте ему. Да, подойдите и скажите: тебе трудно, чем тебе можно помочь? Чем тебе можно помочь? 20 стих. Итак, если враг твой голоден, да, плачет он, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, что ты соберешь. Ему на голову. Да, это хорошо или плохо ты сделаешь? Угли, еще раз, я знаю, что забывается это, правильный смысл этой фразы забывается, да? Да, многие считают, если ты ему делаешь добро, значит, ты делаешь ему хуже. Да? Потому что уголь горячий на голову. Не пробовали уголь горячий на голову? Да? Да, делай добро, сделаешь человеку хуже. Обычно такое толкование. Да, значит, ты уголь ему на голову. Нет, уголь на голову. Контекст Востока. Контекст Востока. Нет там таких особых лесов. Да? И не было ни спичек. Да, ни зажигалок не было. Как они жили, бедные, да? Мы даже сейчас представить не можем. Там кремний какой-то, огниво, да, там, или что-то потерли. И, как правило, самое, одно из самых ценных – это огонь в доме. Горит очаг, значит, все нормально. если уголя там не уследил кто-то, и уголя все затухли, и что дуешь-дуешь, никак не раздуешь. Все, тебе негде огонь взять, тебе надо идти к соседям, да, и умолять их, просить, дайте, пожалуйста, огонь. И что они делали? Они тебе в горшок глиняный клали уголя щипцами, и хозяйка на голове несла это самое ценное, что у нее есть в доме. Понимаете? Это благословение. Уголь на голове от соседей – это благословение, которое соседи тебе, которым поделились. Когда ты делаешь врагам своим добро, да, это ты, значит, благословляешь их самым ценным, что, в чем они нуждаются сейчас. Потому что без очага в доме нету жизни. Не покушать тебе, не обогреться, ничего не сделать. Вы это хорошо понимаете. То есть, четвертый аспект истинного поклонения какой? В ответ на зло мы должны делать добро. Мы должны делать людям добро. И в любом случае, никому никогда не вызывать зло, злом за зло, и всегда стремиться к чему? Если это возможно, со всеми людьми быть в мире. К сожалению, это невозможно. Почему? Потому что это от нас не зависит. Мы можем приложить любые усилия быть в мире, но если человек не хочет со мной быть в мире, чей это выбор и чья вина? Его, да, и я не могу быть с ним в мире, я сделал все необходимое. Но если он принял решение не быть со мной в мире, моя ответственность какая? Давайте посмотрим. Благословлять его, да, не воздавать злом за зло. Не мстить ему. Посмотрите, как можно проверить состояние моего сердца. Отношения в конфликте. Давайте посмотрим принципы отношений в конфликте по этому месту. Дима, успеваешь записывать? Принципы отношений в конфликте. Когда я с кем-то в конфликте, мне надо проанализировать три вещи. Что я говорю во время конфликта? Ведут ли мои слова к улаживанию конфликта, да, ведут ли мои слова к миру в этом конфликте, да, чтобы наступил мир, не перемирие временное, а мир, реальный мир, что я говорю в конфликте. Второй момент. Что я делаю в конфликте? Часто что мы делаем в конфликте? Ах ты! Да. И полетело. Да, сдача, да? Да. Что я делаю в конфликте? Или, развернувшись, ах ты так, ну и бух, да, дверью погромче. Да и во всем доме так, посуда в шкафах зазвенела. Что я говорю в конфликте? Что я делаю в конфликте? И третья составляющая. О чем я молюсь за противоположную сторону конфликта? О чем я молюсь? Когда я с кем-то в конфликте, какие слова я... о чем я прошу Бога за этого человека? Что я делаю? Господь, накажи, Господь, меня защити, и так далее и тому подобное. Или я о чем прошу? Господь, благослови. Да, благослови этого человека. Господь, дай мне вот сейчас любовь к этому человеку, да, с кем я ругаюсь. Дай мне к нему любовь. Любить его таким, какой он есть. Если у меня правильное отношение в конфликтах, да, если мои слова ведут к миру, не унижают его, а что делают? Возвышают, да? Если я своими действиями конкретными не провоцирую его на продолжение конфликта, да, не обижаю его в этом конфликте, а своими действиями стараюсь примирить, да? Примирить. И если я во время конфликта, я молюсь об этом человеке, благословляя его, да? И любя его, значит, я истинно поклоняюсь Богу. потому что Бог сам такой. Он никогда, Иисус, не воздавал злом за зло. Вспомните, вот он конфликт между Богом и всем человечеством. Иисус Христос на кресте. Несколько дней назад он еще что делал? Исцелял их, да? Воскрешал их. Несколько дней назад они его встречали: «Осана, да здравствуй, да, царь Израилев, да? Благословен грядущий во имя Господне». И эти люди его подняли на крест, прибили ко кресту. Христос в конфликте со всем человечеством. И о чем он, что он говорит? О чем он молится, о чем он просит? Господь, прости, прости этих людей. Они не ведают, что творят. Бог на кресте, который одним дуновением может сдуть все человечество, все живое с лица земли. Он не воздает им злом за зло. Он не говорит ни одного слова против них, а он просит о них. Он прощает их, он просит о них. Христос мог. Но он внутри нас. И он таких поклонников ищет себе. Друзья дорогие, очень важно отвечать Богу на его благословение. Мы с Димой сегодня не договаривались, но вот так получилось, вот, что он о жертве, я о жертве. Бог, благословляя нас, хочет, чтобы мы действительно поклонялись ему, чтобы мы были истинными, настоящими поклонниками. Он хочет этого, ему от этого приятно. Он хочет нам доставлять радость, а радость совершенную Бог дает тем, кто действительно является истинным поклонником, у кого вся жизнь является поклонением живому Богу. В церкви ли я, дома ли я, на работе или на учебе, везде, где бы я ни находился, я поклоняюсь Богу. Я умираю для себя, а живу для Бога, понимая Его волю, обновляя постоянно через Слово Божие ум свой. Я служу в церкви духовными дарами. Я проявляю любовь ко всем людям. Да, любите ближнего своего. Проявляю любовь. В конкретных делах, в том числе и в материальном плане, потому что щедрая жертва является доказательством истинности любви. 2 Коринфянам, 8 глава. И я правильно отношусь, да, к конфликту. Я никогда не воздаю злом за зло. Я контролирую то, что я говорю, то, что я делаю, и я молюсь за человека, с которым я в конфликте. Молюсь и прошу для него благословения. Если мы так поступаем, мы истинные поклонники, мы угождаем Богу. Если же чего-то еще нет в нас, если мы сегодня увидели, чего-то не хватает, да, вот этого, может быть, не хватает, да, может быть, я не умираю для себя, а наоборот, живу для себя, а там что останется, да, на воскресенье, да, я отдаю Богу. Если это так, если чего-то вы увидели в вас нету, то это повод для раскаяния перед Богом и для молитвы, для духовной борьбы вместе с Богом, работать над собой и просить Бога помочь, дать силы вот для этой жертвы, да, дать мудрости и силы и желания для служения в церкви. Каждый день наполнять сердце любовью, которую проявлять в конкретных делах. И чтобы у меня такая любовь была, чтобы я любил даже своих врагов. Пусть Господь благословит нас, чтобы многие из нас вот на новом месте, да, вспоминая Божие благословение, благословляли бы друг друга, чтобы вот эту благодать, которую от Бога мы получили и получаем, мы бы щедро отдавали бы друг другу и другим людям. Аминь.